Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это передача «Золотая середина», и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад приветствовать всех наших радиослушателей, которые иногда, как мне говорят, звонят отдельно. Кстати, я потом скажу еще раз свой номер телефона мобильный. Вот иногда с нетерпением ждут эту программу и даже готовят какие-то вопросы. Для этого и создана эта программа, для этого и мы с вами встречаемся вот с регулярным постоянством на протяжении уже многих лет, и я бы сказал, ни одного десятилетия. Раньше, правда, эта программа называлась просто «Пасторский час» с Андреем Петровым, но вот сейчас она имеет такое собственное название. В принципе, название очень хорошее, мне оно нравится, естественно, его я и давал. И за всем этим это не финансовая программа, и с золотом здесь мало что связано, это скорее образное выражение, фигуральное, как говорят, выражение, которое говорит о том, что в любом, даже в том числе в таком важном христианском учении, потому что мы все-таки последователи Иисуса Христа, и это христианская программа, христианское радио, есть отклонение, есть некая разбалансировка, если так выразиться техническим термином. То есть, когда люди впадают в крайности, вот эти крайности, они уже граничат где-то с такой красной линией или с границей ересей. Так вот, чтобы ереси как справа, так и слева там в других направлениях не было, мы с вами должны держаться учения Иисуса Христа, которое очень ясно, просто изложено и дошло до нас, до наших дней, изложено евангелистами, апостолами, служителями, которые служили в первых веках христианской церкви, были самыми первыми последователями Иисуса Христа, и которые передали это слово. И апостол Петр пишет, говорит, что вы имеете вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что к нему обращаетесь. Хотя он был свидетелем гласа с небес. Вот многие сегодня люди ищут каких-то особых проявлений, чудес, и говорят, вот если бы мне Бог с небес сказал, вот я тогда бы в него поверил. Но вот Петр, он оказался свидетелем, в общем, он не просил этого. Но когда-то Христос взял своих особых трех учеников, Иоанна, Иакова, Петра, на гору Преображения. Кстати, мне посчастливилось быть на этой горе в Израиле. Вот, и преобразился перед ними. Сейчас там стоит величественный храм на этом месте. И это такие, знаете, горы в Израиле, это вобравшие в себя целую историю не только одного поколения Израиля. Вы знаете, что там Израиль давно находится, и поэтому истории, связанные еще с Гедеоном и с другими пророками, которые восходили на эти горы, все это тоже есть. И в Священном Писании, вот так мы читаем, Господь преобразился, и какой же был голос небес, касающийся Иисуса Христа? «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Знаете, мы вот совсем недавно отпраздновали праздник Пасху и говорили «Христос воскрес», и отвечали все «Воистину воскрес». И ближайшие праздники, которые нас ожидают, это, безусловно, Вознесение Господне, это, конечно же, Троица, сошествие Духа Святого, как Христос сам сказал, что «я буду с вами во все дни до скончания века», имелось в виду, что ипостасно Духом Святым Он пребывает в каждом верующем, кто приглашает Его. И это очень важно для нас, потому что Он утешитель, Он учитель, Он, приходя в наши сердца, напоминает нам учение Иисуса Христа. Он просто с нами лично, вот как это важно иногда даже ощущать, это область особых духовных чувствований, я бы так сказал, ощущений. Поэтому об этом надо говорить, и более того, об этом учили самые первые апостолы. Они, помните, когда Павел пришел в Афины и видя там этот город такой, наполненный всякими идолами, он там сказал, что мы верим Богу, который не в рукотворных храмах живет, не требует служения рук человеческих, но сам, произведя весь род человеческий от одной крови, вот как раз предшествующая программа нам говорила об этом, что это уже доказали ученые, что мы все от одной крови. Господь, там написано, близок каждому, не ощутят ли его. Вот я с определенного времени обратил внимание, ну, я не подчеркиваю ничего в своей Библии, но мысленно подчеркнул это слово, потому что раньше недооценивал это слово. Раньше считал, что, ну, мы ходим в веру, и при чем тут ощущения. Но вы знаете, друзья, мир, который мы познаем, он передается в том числе и в различных ощущениях. Тактильные функции, чувства вкуса, обоняние, осязание, слух, зрение – это все некие ощущения, некое восприятие этого мира. Поэтому в Писании написано, чтобы мы возрастали во всяком чувстве и познании. Да, вот познание и чувстве. Познание – это хорошо. Мы не можем не познавать истину, мы даже обязаны это делать. Мы не фанатики, мы делаем это осмысленно, осознанно. Более того, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением своим. Хотя и на последнем месте, но разумение здесь важно. Но вот баланс, вот золотая середина, что мы должны и разумением проникать в глубины Божьего Слова, что мы, наверное, сегодня будем с вами продолжать делать, поэтому готовьте ваши вопросы. Сейчас попозже договорю фразу, скажу номер телефона сюда прямого эфира, чтобы все уже там собрались и не было никто опаздывающих, знаете, как часто иногда в класс люди заходят немножко попозже включают радио, чтобы мы уже с вами начали сегодняшнее наше общение. Вот, договорю фразу. Так вот, Бог познается в том числе и в ощущениях. И вот есть такие ощущения, как мир, благодать. И человек просто говорит, я ощутил так вообще, ну, присутствие Божие, так мне это помогло, потому что так я нуждался, так чувствовал себя одиноким, потерянным, разбитым. Все тебя тут, каждый так и норовит укусить, ну, так образно говоря. В таком мы жестком мире достаточно живем. И вот иногда Божья рука, Божья благодать, это очень сильно, и оно передается в том числе и в ощущениях. Вот тонко, конечно, сказано, не в страстях Господь, не в каких-то, помните, как и Илии он показывал, да, не в огне, не в ветре, не в вот этих волнениях, да, отсюда говорит, меня не волнует, да, вот это такие больше, наверное, страсти такие человеческие, но в тихом веянии ветра, но его тоже ощущаешь этот мир и эту благодать. И она так нам иногда необходима, она так сильно помогает, когда совсем тяжело вокруг. Поэтому пусть Господь нас благословит и прикоснется сегодня к сердцу каждому из вас. Кто-то может быть одинок, кто-то может быть вот инвалид, не выходит из дома. Для вас организована в том числе эта программа. Она организована для того, чтобы вот вы пообщались со служителем, я приехал вам послужить. Вот, делаю это с радостью, с удовольствием. У меня нет, как я уже напоминал, никакой зарплаты за это. Это мое служение, вот такое волонтерское, я бы сказал, служение, добровольное служение, на которое я когда-то пред Богом подвязался по его призову. Господь меня призвал на эту программу. Поэтому давайте вот не терять время, общаться, задавайте волнующие вас вопросы. Будем вместе по Библии искать ответ. Телефон прямого эфира сюда, в московскую студию, 8 800 333 1706. Запомнили? Ну, наверное, для кого-то лучше записать. Возьмите ручку там или что там у вас, карандашик под рукой, и набирайте этот номер. Я хочу сказать, что этот номер бесплатный. Поэтому, если вы нас слушаете на территории России, смотрите, какая уникальная для вас возможность предоставится. Вы можете звонить по этому телефону и вот разговаривать здесь в прямом эфире, задавать какие-то вопросы. Конечно, есть более личного плана вопросы. Для этого я сейчас свой продиктую еще мобильный номер. Может быть, после эфира вы можете созвониться. Ну, а если у вас есть желание, то, пожалуйста, звоните прямо сейчас вот сюда в эфир, чтобы мы тоже все поучаствовали и послушали. Бывает, знаете, как люди задают вопросы, а кого-то еще именно этот же вопрос интересует. И вот тут сокрыта, можно сказать, помощь и поддержка, в том числе и для других. Поэтому вы не расцениваете это только как помощь для вас, хотя и к этой помощи я готов и с удовольствием послужу вам, чем смогу, с Божьей помощью. 8 800 333 1706. 8 800, восьмерка с двумя нулями, для пожилых людей особенно, чтобы вы на слух неправильно не записали. Восьмерочка, потом 8 с двумя нулями, дальше 333-1706. Вот это полный телефон, и можете записать мой мобильный номер. Это, конечно, личный, с пометкой «Пастор Андрей Петров», кто-то обращается Андрей Юрьевич, кто-то брат Андрей. Пожалуйста, любое обращение себе пометьте. У меня мегафон, это 8 926 211 56 97. 8 926-211-56-97. Это, пометьте, личный мобильный номер пастора Андрея. Ну вот, жду ваших также сообщений через сайт. Передо мной вот тут два компьютера, даже три. Вот, и все, тут я обложился, так сказать, всеми возможностями. Передо мной телефон и, самое главное, Библия и Господь с нами, да, который обещал не оставить нас, и ради Него мы сегодня также собрались. Мы будем искать ответы на трудные вопросы вместе, и будем это делать сбалансированно, как я уже сказал, в рамках программы «Золотая середина». Будем это искать золотую середину во Христе, в Его учении. Есть у нас, мне подсказывают, есть еще у нас один номер, он еще новый, я не очень к нему привык, но он такой современный. Наверное, это для тех, у кого есть программка Viber и WhatsApp. Кто, у кого есть, тот уже знает, поэтому не буду все комментировать. Вайбер и WhatsApp запишите себе +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. Также я буду видеть ваши сообщения. И, конечно же, основное наше, наверное, средство связи с вами – это через сайт. То есть мы в интернете вещаем больше сейчас, и поэтому, если вы сейчас уже находитесь на нашем сайте, значит, вы можете задать ведущему вопрос, там есть соответствующая опция, как ее говорят, или возможность. И если вы, может быть, хотели бы слушать через сайт, вам так удобнее, в какой-то другой стране, далеко, за границами Российской Федерации, пожалуйста, вы также это можете делать и также присылать ваши вопросы сюда, прямо мне в студию через интернет. Не забудьте, что theos.fm – это наш адрес в интернете. Его легко найти, наберите в любой поисковой системе, там Яндекс, Google, какие-то другие есть поисковые системы, просто наберите «Радио Теос». Вот, и у вас высветится самый первый сайт. Вот он такой, ну, в таких сейчас зелено-таких темно-синих тонах. Вы сразу это как бы увидите, оформление его. И есть возможность как слушать прямой эфир, не только этой программы, но и других программ, в равной степени, как и задать вопрос ведущему. Вот в данном случае я ведущий и готов от вас слышать различные вопросы. Вопросы у нас уже стали поступать, особенно через интернет. Спасибо за вашу активность, и хорошо, что они уже в начале программы пошли, потому что, помните, у нас последние эфиры не хватало времени для всех вопросов, их было очень много. Пишет Алексей. Пастор Андрей, вы регулярно даете свой номер телефона. Это означает, что вы должны быть готовы принимать звонок в любое время дня и ночи. Как удается служить с любовью и терпимостью 24 часа в сутки? Бывает ли у вас плохое настроение? Когда лучше к вам не подходить? Знакомо ли вам состояние депрессии, минуты отчаяния, упадок сил и так далее? Спасибо, Алексей, за очень хороший вопрос. Я тоже человек, и, наверное, вот, скажем так, моя жизнь сейчас духовная, если ее оценить такой с началом ее, она более стабилизировалась, и вот эта амплитуда колебаний, вот эти американские горки, то вверх, то хорошее, то потом опять плохое, оно у меня сейчас незначительное, это вот я искренне пред Богом говорю, и, в общем, я для этого все делал, чтобы она стабилизировалась и чтобы не жить на этих американских горках. Поэтому скорее, вот, ну, может быть, сложнее, может быть, меня вывести как-то из равновесия, потому что моя жизнь, вот, через что я прошел, что в корне, я скажу, подчеркну это слово, в корне изменило, в том числе и реакцию на различных людей, в том числе не совсем здоровых, иногда бывают люди и здоровые, но неправильно когда-то или звонят, или пытаются как-то, ну вот, докучать. Изменило мое сердце, посвященное Богу. Вот моя жизнь, когда я сказал: «Господь, я себе не принадлежу, я принадлежу вот Тебе, вот как Ты хочешь, так и распоряжайся. Кого нужно, Ты мне и посылай». И вы знаете, Он сверхсил не дает. Да, Он, конечно, меня как тренер подгружает. Он говорит: «Одного научился терпеть, тебе завтра я теперь двоих таких приведу». Вот, Он нам всегда будет подгружать. Это я радостную весть говорю для всех тех, кто, может быть, устал. Знаете, Он сверхсилы не дает. И поэтому для того, чтобы тренировать наше терпение, когда появляется такой человек на горизонте, я-то же понимаю уже сразу, что речь идет о том, что и мне чего-то нужно достигать. И поэтому, еще раз вспомнив про свое посвящение, обратившись к Господу в конкретный день, в конкретный час и минуту, я говорю: «Господи, помоги», вот, подтвердить это посвящение, когда-то данное, уже несколько десятилетий назад, вот, и вот в этой конкретной ситуации. Поэтому, пожалуй, вот только живой Господь с Его Духом, подкрепляющим мой немощный дух, Он и дает преодолевать все эти трудности. Да, я даю свой телефон, потому что это Ну, это моя открытость. Вот, я здесь тоже без всяких каких-то реверансов. Вот, это принцип моей жизни. Когда-то я выбрал такой принцип. Я сказал: Господь, я хочу быть открытым к людям, и пусть и телефон в том числе мой будет открыт. Это, наверное, правильно, это дает много сил в том, что, вы знаете, мы живем в мире обмана, в мире многочисленной лжи, и для человека иногда, который вот со мной пообщался, буквально вот на этой неделе было таких пару общений, ну, люди уходили просто с радостью. Почему? Потому что люди чувствуют, когда ты несовершенный человек, но когда ты несешь истину, когда ты говоришь правду, когда ты так, как говоришь, так и стараешься поступать. Понятно, что мы все не идеальны, не без недостатков. И вот люди в этом нуждаются. И такие вот были реплики приятные, конечно, что спасибо вам, что вы настоящие. Спасибо, что вы вот, вот в мире, где много масок, много подделок, люди устают от этого. И люди приходят пообщаться просто даже вот с простыми настоящими людьми, которые все понимают, все сложности этой жизни, но не ведутся. Не идут на поводу, вот знаете, иногда как бы через мир враг, вот об этом готовлю проповедь, если Бог даст, в воскресенье, про духовную войну, которая ведется непрестанно каждый день, вот он, этот враг нас как бы поддавливает, прессует, и иногда он заставляет нас как бы идти вроде бы на поводу вот этого мира, а ты вот смотри, не соврешь, не проживешь, а вот смотри, все воруют, давай ты немножко, а вот давай вот это, а вот давай вот это. И вот эти мелочи, которые вот даже не страшные, иногда сильные какие-то удары, потому что человек, наверное, ну, как я уже сказал, Бог сверхсилы не дает, и эти удары, они как-то, ну, как вихрь налетели, а вот ежедневное такое подтачивание, знаете, вот оно иногда прям вот ты чувствуешь, как сила уходит. Если ты не пополняешь, я сейчас про себя говорю, то, конечно, можно дойти и до отчаяния, чем вот ваш вопрос, Алексей, заканчивается, и до депрессии, и до упадка сил и так далее. Сам Христос нуждался в подкреплении. Помните, он молился по ночам, и когда к нему прикоснулась женщина, он говорит: я почувствовал, что от меня изошла сила. Поэтому пополнять эту силу нужно. Сам Христос в своем земном таком вот хождении, он нуждался в том, чтобы пополнять эту силу. И у него было мало силы. Помните, как ангел подкреплял его в Гефсимании, потому что он так вот молился, что капли пота были с кровью, и вот он так предстоял. Нам трудно это себе представить. Я не могу, мой разум не помещается, как вот грехи всего мира легли на него. Но это так говорит об этом Библия, что он за всех нас заплатил. И поэтому какое неимоверное напряжение было в этой борьбе. Но он оказался победителем. Что сегодня нас радует? Он протарил нам дорожку, он наш начальник и совершитель веры, о чем пишет апостол Павел в 12 главе Евреям. И, естественно, мы все за ним идем. Мы по-другому бы не смогли. Он такой, как пробойник, да? Он протарил нам дорогу. Он со собой просто протарил эту дорогу. Победил смерть, ад, дьявола. Все положено Отцом под ноги Христа. И Христос будет судить живых и мертвых. Все предстанут пред Ним. И каждый даст отчет, как он относился к Христу. Вот Христос — это пропуск на небеса. Христос, никто не войдет. Христос о себе говорил так же образно. Он не говорил пропуск, но он говорил: «Я дверь». «Я дверь, и всякий, входящий мною, попадает во двор отчий». Отвергающий Христа не может и верить в Отца. Это все вот, ну, такие выдумки человеческие, что якобы вот к Богу много дорог, и Христос одна из этих дверей. Нет, не одна. На основании Писания, уж простите, друзья, все другие религиозные взгляды здесь, они вот Библии перечеркиваются, только Он умер и воскрес для нашего оправдания. Только Он единственный. Всех остальных учителей Конфуция, Магомета, там, Будды, есть могилы. И при всем уважении моем каким-то морально-нравственным ценностям, которые принесли и те религии, есть одна самая большая ценность. И поэтому Христос – величайший победитель. Он победил, по сути говоря, один. Не было ни одного помогающего ему. Так говорит пророк Исаия. И он взял на себя этот удар и победил. И поэтому только принимающий Христа, вот это только исключительное слово в русском языке, и не только, надеюсь, в русском, подчеркивает, что он один, нет другого пути, един посредник между нами и человеками, и Богом. И это наш Господь Иисус Христос. Ну, давайте дальше. Напоминаю, что это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Вместе разбираемся не только с трудными, но и важными вопросами жизни, какие бы они ни были, бытовые или по Библии. 8 800 333 1706 – это телефон сюда, в московскую студию. Подчеркиваю, что эта линия бесплатна, вот по типу МЧС, знаете, когда там что-то происходит. Но, по сути говоря, мы тоже здесь как особая служба, потому что иногда человеку нужна действительно скорая духовная помощь. Поэтому звоните. 8-800, восьмерка с двумя нулями, 800, полное число. 8-800-333-1706 или пишите к нам на сайт teos.fm. Вячеслав также нас приветствует и задает такой вопрос. Здравствуйте, Андрей, как вы объясните явление говорения на языках в пятидесятнических общинах? Кому это говорение нужно? Говорите ли вы на этих языках? Ну, Вячеслав, я хочу сказать, что языков много в этом мире, об этом апостол Павел говорит. Он говорит, я больше вас говорю этими языками, да? Поэтому есть язык любви, есть язык жестов, есть язык технический и так далее. Сейчас даже языки, вот есть интернет-языки, да, смс-языки, там, краткие сообщения, что я вижу, кстати, и в вашем небольшом сообщении, такой, я бы сказал, электронный язык понимания, да? Вот, мы должны уметь понимать людей на любом языке. Но 13 глава Коринфянам говорит нам, что если я говорю даже ангельскими языками, а любви не имею, нет в нем, мне в том никакой пользы. Да? И если отдам там даже себя на вот самопожертвование, на сожжение, да, как вот реально жертву, вот бывают люди такие, я думаю, не совсем, может быть, здоровые, а может быть, настолько вот хотят добиться своей цели, что готовы отдать свою жизнь. Но вот я имею в виду такие вот это самосожжение там на Красной площади как-то было, еще что-то, кто-то там себя облил, вот, чтобы кому-то там доказать что-то. Если я дам тело на сожжение, но любви не имею, нет в том никакой пользы, опять же. Поэтому важнее для меня, когда я пришел к Богу, это, конечно, любовь. И я на это делал вседоставку, я просил и прошу в каждой своей молитве именно об этом, чтобы Бог давал мне мудрости, любви и силы. Силы Святого Духа, чтобы реализовывать те планы, которые Господь мне по мудрости, которую Он дает, открывает. Любовь для того, чтобы она как соединительный материал могла понимать каждого. Ведь любовь — это язык любви. Почему понятен для любви любой язык? Потому что когда человек любит, он стремится понять. А когда человек не любит, он стремится себя показать или себя как-то вот передать, транслировать. И вот тут очень важно уметь слушать человека, понимать, и тогда только, может быть, как-то отвечать. Мы иногда совсем не слушаем людей. Ну, я и про себя отчасти говорю. Я не идеальный человек в этом, но, конечно, уже больше 20 лет душепопечительская практика меня научила в первую очередь слушать человека и пытаться понять его. Вот на его языке, какой он, что он... Иногда у нас бывает, простите, корявый язык, мы никак не поймем. Но что касается непосредственно вот этих языков, я хочу сказать, что это некое экстатическое состояние. Кстати, вот в греческом там и стоит это слово «экстазу», да? Вот, отсюда, может быть, слово «экстаз» не совсем красивое слово, и мы его редко употребляем для каких-то благородных целей, оно как-то негативное, коннотацию такую имеет, то есть некий оттенок. Но в греческом стоит именно это слово. То есть это некое, давайте мягче скажем, экстатическое состояние, когда человек в поисках Бога, вот как бы готов идти до конца, но вот в этой молитве, обращенной к Богу. Поэтому не мне судить, что испытывают люди вот в таком состоянии, но я хочу сказать, что это определенный порог, это определенная планка, это определенная жажда даже нашего сердца, чтобы не быть равнодушными. Мы должны стремиться к тому, чтобы так общаться с Богом. Более того, в этом состоянии Бог помогает, в этом состоянии Бог дает особую поддержку, вдруг умножаются, откуда ни возьмись, силы. Поэтому не берусь судить никого, а уж тем более наших братьев-пятидесятников. Есть, скорее, неправильная практика, неправильное применение. Очень невнимательно читают Слово Божие, 14 главу Коринфянам, и не очень прислушиваются. Просто больше, наверное, подражает тому, что было с их отцами, с их дедами, и в результате этого идет небольшой перекос. То есть мы не должны отпугивать людей какими-то вот такими проявлениями. А молись себе и Богу, так написано. А вот когда ты в тайной комнате, ну вот как мне один человек сказал, да вот хоть обмолитесь, главное, чтобы ты вышел, сиял и был готов на всякое доброе дело, и был готов поступать по Богу. Поэтому что ты там в тайной комнате делал? Лежал ты, а что, кстати, и делали пророки, вы знаете, что такое было. Вот, в том числе даже когда слава Господня сходила, и в храме не могли устоять. Вот, сидел ли ты там, на коленях ли стоял? Как ты вообще обращался к Богу, в каких словах? Важен результат. Важен результат. Вот результат молитвы Христа, я уже вспоминал, который пополнял ночью, написано о нем, он молился всю ночь. И вот лик его сиял. И он вот сходил к ученикам, и он с новой силой шел и исцелял людей, воскрешал, поднимал, давал надежду, вот нес такое особое учение. Поэтому, скорее, здесь мы не суть вот этого особого такого как бы проявления, хотя это, конечно, из области таких специальных проявлений, я бы сказал. И я, конечно, ну, в данном случае вот веду и библейские занятия, и мы в нашей церкви не считаем, что этот дар является исключительно для тех, кто возрожден и кто обладает Духом Божьим. Я считаю, что человек вот, ну, может обладать Духом Божьим и не обязательно обладает этим даром. Ну, тоже есть такое место, все ли говорят на языках, да, конечно, ответ нет. То есть все ли апостолы, все ли пророки, все ли... Нет, нет, нет. И все ли говорят языками? Нет. Из-за того, что эти проявления были в ранней христианской церкви как знак, как знамение, которое еще предвещено было пророками малыми, помните, да, и не только, вот, и Аиль об этом пишет и так далее, то это было важно в тот период. Важно было, чтобы это знамение явилось. То, что его некоторые конфессии увязывают с обладанием Духа Святого, ну, я этот взгляд не поддерживаю, потому что в Библии нахожу места, где люди не обладали этим даром, но были не менее вдохновленные Духом Святым и шли там и проповедовали Слово Божие с дерзновением, вот, не обладая этим даром. Поэтому для тех, кто, мы же в золотой середине, да, для тех, кто немножечко в край ушел вот в тот, что только обладающий этими языками обладает Духом Святым, ну, им надо, может быть, слушая меня сейчас еще раз эти места в Библии открыть и призадуматься, да, насколько верно они в этой позиции стоят. Но при этом они мои братья и сестры по вере, и я абсолютно их не обвиняю, у нас у всех хватает каких-то отклонений. Давайте ближе к середине, да, а центр — это Иисус Христос, и нам будет здесь всем проще и понятнее. Любовь, она пока нас соединяет и позволяет нам даже быть разными, и... но мы так включаем режим благоприятствования, то есть пока человек задумался и пока он будет в чем-то исправляться, мы говорим, ну, мы тебя будем и такого любить, да? Алексей задает вопрос. «Как часто вы разговариваете сами с собой наедине? Есть фраза, что человек с Богом всегда вдвоем и никогда не один». Да, это так, Алексей. И я думаю, что каждый из нас когда-то с собой, с самим собой, ну, разговаривает. Я, знаете, замечал эти картины, особенно у рыбаков. Вот я говорю, что я сам рыбак немножко тогда. Ну, когда человек одинок, в лодочке где-то, и вот думаешь, ну, никого нет. Вот почему, наверное, рыбаки, они все-таки больше, я как-то видел, не сами, ну, поодиночке ездит на рыбалку, а, ну, с друзьями как-то, с подручней, говорят, да, что-то вместе и выручить, и помочь, и протянуть руку, есть с кем поговорить, вот. Ну, вот были такие случаи, когда человек так что-то такое себе под нос ворчит, говорит, получается у него, не получается. Замечал это и у пожилых людей, наверное. Люди одинокие, они к этому как-то склонны, потому что хочется, мы созданы для общения. Но у меня восполняется мое общение очень хорошо в церкви, в рамках служения. Я люблю, я человек общительный, люблю со многими людьми общаться, поэтому у меня нет такой надобности. Хотя бывают ситуации, когда себе что-то проговариваешь. Вы знаете, когда особенно занят, вот что мне помогает, например, когда очень много дел, очень много, и надо не потерять сосредоточение, то один из методов – проговаривать внутри или даже вот тихонечко как бы вслух, так, я вот сейчас вот это мне надо сделать, вот это, да? И вот это как-то помогает зафиксировать. Знаете, мысли, они расползаются, и мысль, ой, уже забыл, что нужно. Да, вот, вот эта сосредоточенность, она в том числе и проговаривается иногда. Я часто общаюсь с Богом. У меня иногда молитва не прекращается с самого утра. Внутреннее мое такое состояние. Вот и сейчас я в нем тоже пребываю, может быть, кто-то заметил. И поэтому это не мешает мне формулировать мои предложения, отвечать на вопросы и при этом внутри молясь. Вот я вот сейчас пребываю в этом состоянии, и я вот направлен, нацелен, чтобы что-то Господь мне внутри сказал. Иногда вот прям мысль сразу появляется, она такая свежая, ну, такая вот, не, я бы сказал, не заготовка. И вот это как раз говорит Господь. Это вот иногда такие интересные откровения бывают, что сам себе помечаешь и думаешь, вот это надо будет взять на вооружение. Вот, ответил на этот вопрос. Тезка мой Андрей следующий вопрос задает. Насколько важно изучать объемный Ветхий Завет? Ведь все, что Господь хотел передать, Он передал именно через Новый Завет. Ветхий Завет какую ценность имеет для современного человека? Тоже очень хороший вопрос, Андрей. Я вместе с братом нашим, диаконом Романом Лебедевым, мы ведем сейчас как раз изучение Ветхого Завета в нашей церкви. И считаю, что в Новом Завете есть указание на почему, вот прям ответ на ваш вопрос. И он, значит, в 10 главе 1 послания Коринфянам мы читаем такие строчки, что «не хочу вас оставить, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, все крестились в Моисее, в облаке, все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье». Это он рассказывает об Израиле. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Ну, понимаете, да, что речь идет именно об израильском народе. В основном содержанием Ветхого Завета является история израильского народа. Здесь никто не будет спорить, об этом говорил сам Иисус Христос. То есть он избрал Авраама, через него народ, для особой миссии, чтобы через этот народ прийти в этот мир и уже спасти всех, в том числе и язычников. Поэтому... И вот тут 6 стих, Андрей, вот пометь себе, 10 глава, 6 стих. Вот здесь говорится так. «А это были образы», вот подчеркните себе это слово, «а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «народ». Ну и так далее там, да. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. В один день погибло 23 тысячи человек. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». И вот еще 11 стих. «Все это», вот в этом слове «все это» как раз ответ на ваш вопрос, Андрей. То есть вот это все, это Ветхий Завет, вот такой объемный об истории народа израильского, все это происходило с ними. Да, с ними. Можно это изучать, можно не изучать. Но смотрите, как образы описаны в наставлении нам, достигшим последних веков. Вот ни больше, ни меньше, ни прибавить, ни убавить. Это было, да, образы. Это, тогда это был настоящий народ. Нам-то для чего это дано? Как образы. Чтобы мы не были похотливы, чтобы не были ропотниками, чтобы не повторять ошибок этого народа. Зачем наступать на одни и те же грабли? Вот. Поэтому здесь очень простой ответ, данный в самом Священном Писании, именно в Новом Завете. То есть изучайте, смотрите и не повторяйте ошибок прошлого. Наоборот, есть также герои веры, которые относятся к Ветхому Завету. Лучше подражать им в добром. Елена задает вопрос. «Верите ли вы в то, что Бог дает для человека свои индивидуальные астрологические циклы? Ну, например, когда человек рождается в конкретное число, когда звезды сошлись определенным образом, он действительно подпадает под влияние этих сил. Например, всякие астрологи говорят, что вот ближайшие 2 года вы не можете выйти замуж или не сможете работать или что-то еще». Очень хороший вопрос, Елена, и я как раз готовился отвечать в том числе на подобные вопросы. Вот сегодня мы проходим в Ветхом Завете, вот соединяю, да, на наших занятиях как раз книгу «Второзаконие». Вот сейчас дошли до конца книги «Второзаконие» и начинаем уже Иисуса Навина. Так вот, в 18 главе книги «Второзаконие» написано: «Да не будет у тебя ни вражей, ни чародей, ни гадатель, ни там поклонник вот этим звездам, там, да, волхователь, шептун, какой-то там заговор, который говорит». То есть перечислен весь список, включая и в том числе в этой сфере. В чем это опасно? Ну, обаятель он называется. Вот смотрите, я вам читаю прямо из книги «Второзаконие». Это 18 глава, ну, можно чуть выше, с 9 стиха. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь», это он Израилю говорит, «Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии». То есть народы, которые там жили, не верили Богу живому, как Творцу всего этого, в том числе и звезд, а поклонялись творению. И вот это поклонение не Творцу, а творению, здесь и в Новом Завете, послание к римлянам, внимательно прочитайте первую главу, и это вот называется грехом мерзости. То есть это мерзко пред Богом. Это не просто вот грязно, мы говорим, вот фу, мерзко, да? Это не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. У них даже был, это вот не просто проводящий, там через костерчик прыгают, да, там на Янка Купала или какой-то другой языческий праздник, который бывшие у нас здесь вот люди до уверования здесь язычеством занимались. А даже отдавали в жертву первенцев, именно в языческих народах отдавали одного из ребенка, чтобы все другие дети были живы, в огонь клали, на раскаленные руки вот этого Молоха и других вот божеств. Это доказано учеными, находят кости этих младенцев. Израиль никогда этим не занимался. И более того, Бог запретил приносить какие-либо человеческие жертвы. Только приносили животные. А вот в других народах это было. И что? Значит, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Вот в чем здесь некая, так сказать, ну, натяжка, ошибка людей, которые вверяют себя в судьбу вот этих, ну, в лучшем случае мошенников, а в худшем, в том числе и людей, которые некие силы вызывают. Ведь силы не проверить. Нет такого прибора, который бы вот складывание звезд в определенном порядке, а вот мы сейчас сидим, а они опять как-то складываются, потому что там они все время вертятся. Вы понимаете, что проекция звезд, она всегда меняется, и вот сейчас какие-то звезды опять сошлись. Где есть специальный прибор, который проверяет силу воздействия этой звезды на нас? Нету такого прибора. И люди берут в оборот веру человека, которая должна быть отдана Богу, и говорят, вот знаешь, такие вот силы есть. Я знаю, что есть духовные силы вне Бога, это демонические силы. Они тоже есть, и они тоже влияют. И вот обычно они так действуют, потому что лукавый, он обманщик, он действует обманом. Он начинает на правду говорить ложь, на ложь говорить правду. Он говорит, что вот есть такие силы, которые через звезды действуют. Ну, я понимаю, но приливы, отливы, вот луны – это максимум, что мы здесь видим. Мы видим, действительно есть силы, но не звезды, которые настолько далеко от нас, что все то, что как там складывается на небосклоне, на какие-то фигурки похожие, как это назвали созвездиями, это все человеческое. Хотя Библия не отвергает эти созвездия, там Кассиопеи и других, там Медведицы, даже упоминания есть в этом. Но не для того, чтобы из этого извлекать какую-то силу, которая воздействует на тебя, и якобы, что от того, как сложились звезды, так и сложится твоя судьба. Вот здесь уже фатум. Если вы хотите знать, или там для кого-то, я как новость говорю, а для кого-то напоминаю, что фатум – это неизбежность. И вот во всех ложных учениях существует неизбежность. Так сложились звезды, и никуда ты не денешься. Судьба такой, ну, говорят молодежь у нас, да, с таким юмором немножко. Так вот, на самом деле опасно тем, что Бог говорит, вы избери жизнь. Я тебе благословение и проклятие приготовил, а ты избери жизнь. В христианстве всегда есть выбор. И выбор как раз подчеркивает любовь Бога к нам и нашу любовь к Нему. А вот когда вот так все сложилось, и никуда ты не денешься, тут просто неизбежность. Здесь рок, здесь фатум, здесь вот судьба и все. Я принимаю звоночек, у нас важно, чтобы и в эфире были звонки. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, какой у вас вопрос?
Добрый день, пастор Андрей.
Да.
Меня зовут Татьяна.
Да, Татьяна.
Я хотела спросить ваше мнение, как вы вот к такому вопросу относитесь. В одной из конфессий христианской, ну, не буду называть, догадаетесь сами, обращаются к святым, просят у них помощи и так далее. Это как... Вы вот как квалифицируете это? Как обращение к мертвым или как-то иначе?
Угу. Хорошо, вот. Я отвечу на ваш вопрос. Сейчас,
спасибо.
Сейчас Елене да, отвечу, и обязательно я пометил. Спасибо за ваш звоночек. Я напомню для тех, кто попозже подключился. Сегодня у нас 5 число 5 месяца, 2 пятерки, да, 5 мая 2017 года. И, пожалуйста, звоните по телефону 8 800 333 1706. Это телефон сюда, в московскую студию, бесплатная линия. Так что даже если вы будете дозваниваться к нам с другого конца нашей страны огромный и благословенный, там вот мне иногда с Улан-Удэ звонят, даже с Владивостока, то вам звонок ничего не будет стоить. Вот, подчеркиваю это. Поэтому смело звоните 8 800 333 1706, задавайте ваши вопросы или пишите на сайте. Конечно, в интернете сейчас есть возможность из любой страны задать вопрос сюда вот прямо сейчас в программу. Кстати, эти программы архивируются и в архиве потом лежат. Можно что-то еще раз прослушать. Бывает, человек хочет еще раз что-то для себя полезное обновить. Не все уловил, например. Поэтому это тоже полезно. На сайте вы можете найти «Золотая середина» в архиве. Так вот, Елена, вернусь к звездам. Поэтому астрологические циклы существуют. Слово «цикл» — это круг. «Circus» — английское слово, «цикл», «циркуль» — это все «цирк» и даже «церковь» — это все одноименные слова, то есть однокоренные слова, которые в основе своей языковой имеют круг. Вот, значение, круг. Цикличность, есть цикличные виды спорта, это значит какие-то круговые или с определенной повторяемостью. Вот это все указывает о том, что вот, в том числе астрологические циклы, они существуют, потому что Земля вращается по кругу вокруг Солнца, Солнце круглое, Земля круглая, все кругом, планеты круглые, и они имеют вот такое вращение круговое, поэтому отсюда слово «циклы». Но это совершенно ни о чем не говорит. Это не говорит о привязке к судьбе. Что происходит, когда человек сказал «А», он должен говорить и «Б». Когда он проглотил наживку, которую дает ему дьявол через таких людей, ну, которые мало сами в этом разбираются, а считают, что это вот что-то важное, вот тогда ему приходится верить в это, просто верить. Верить, что вот такие звезды, под таким созвездием он вырос, что вот он такой там лебедь, рак да щука, и я так условно говорю, так немножко смеясь, потому что там, начиная от рыбы, заканчивая всеми там животными всякими, и не только животными, есть перечисления. Но ошибка вот в чем. Если вы спросите любого астронома, то он скажет вам, что созвездий больше, чем 12. А вот по астрологическим расчетам их должно быть 12, их делают 12. Вот уже ложь. Уже ложь, их не 12. И более того, за 4 тысячелетия, а я интересовался этим вопросом, 4 тысячи лет назад уже начали составлять первые гороскопы, они так и остались неизменными. И вот эти люди нам лгут, что ты родился вот в этом месяце, значит, под этим созвездием. Давно уже не под этим. Вот просто проявите чуть больше интерес и сравните астролога с астрономом, и вам любой астроном скажет, что это лженаука. Это ничего абсолютно общего не имеет с астрономией, настоящей наукой. И вот тут ложь на лжи. И если человек ленный, он ленится, заглянуть в справочник, сейчас в интернете все полно информации, найти это, то что происходит с ним? Он ведется, он проглатывает эту наживку, и он начинает в это верить. А все, движение веры пошло, значит, механизм веры закручен. Ты начинаешь верить против себя. Тебе будет плохо, тебе будет плохо, ты поверил, все, тебе будет плохо. Вот какой механизм. Здесь включается больше механизм веры, потому что никаких этих действий, этих звезд, этих сил нету, нет такого прибора, который бы это измерил. Здесь включают механизм веры человека. И что делает дьявол? Почему Бог называет это грехами мерзости? Потому что вера, которая предназначена верить в Творца, а не в творение, доверяться только Творцу, становится занятой, как рука. В ней уже звезды, в ней уже вот эти судьбы, вот в ней уже вот эти гороскопы, вот в ней уже эти расчеты. Все, она засорена. Мы ребенку, которому, в ручонку которого мы даем ценность, мы говорим, освободи ручку и вытряхиваем, если там всякая какая-то грязь или там даже подделка. Вот как один папа, он стекляшку говорил девочке одной, да, на пятилетие он купил ей маленькое колечко, которое она мечтала, ну, доступное, возможное. Вот есть такие семьи, когда даже в пятилетнем возрасте какую-то драгоценность дарит. Но она полюбила стекляшку, она с ней не расставалась, она с ней спала, она ее зажала в руке и говорила, это моя, ну как-то с этим было что-то связано в ее жизни, где-то она шла, упала или что-то произошло, и там была вот эта стекляшечка, знаете, как дети секретики делают, там какой-то фантик красивый под стекло кладут, закапывают, я помню, мы еще в детстве этим занимались. И вот она не расставалась с этой стекляшкой, и он посадил ее на колено и говорит, пожалуйста, если ты мне доверяешь, я твой папа, разожми руку, я возьму тебя. Нет, папа, я не отдам, плачет. Ну, знаете, как дети, вот вцепилась. Ну, я же твой папа, я не сделаю тебе плохо. И в конечном итоге он уговорил, я нарожала руку, и вот так, вытирая слезу, доверил. И папа забрал эту стекляшку, вот просто выкинул, и положил настоящую драгоценность, которые она ходила мимо там магазина, бижутерии или какого-то там ювелирного, и вот смотрела, как ей там нравилось. Вот так мы иногда играемся с этими стекляшками. Мы в руку что-то положили, мы говорим, вот звезды, вот так, и начинаем в это верить. Почитайте вот повнимательно, да, я вообще не советую, не рекомендую верить каким-либо гороскопам, сам даже газеты выкладываю из своего ящика, если мне подпихивают. Раньше таких много было, особенно в 90-х годах, там и всякие ясновидящие, и все остальное, колдуны прям, прикрывшись словом экстрасенс, предлагали свои услуги. Я даже в дом не заношу такие газеты. Ну, зачем смущать людей, кто-то увидит это объявление там. Вот, стараюсь вот как бы содержать чистым даже свой дом. Ну, а таких много сейчас, и... Знаете, они за это получают деньги. Вот. Они совершенно не читают Творца, который сотворил эти звезды. А даже те, которые якобы пытаются и нашим, и вашим, вроде бы говорить, что мы верующие. Ну, я видел, насколько эти люди верующие. Я имел такую возможность знакомиться и с хиромантами, и с другими людьми, которых я обличал и показывал Библии. Если уж вы говорите, что вы верующие, тогда уж будьте добры исполнить 18 главу посла... Это, в Ветхом Завете книгу, одну из книг, так сказать, Торы, Пятикнижия Моисея, Второзаконие, исполнить в действии. Вот, для Бога это мерзость. Вот этим все сказано. Отвечаю на вопрос Татьяны. Татьяна, вот как я отношусь к святым? Вообще-то святые — это больше, чем те, которых причислили к лику святых. Да, у всех есть разные, скажем так, нормы, и есть библейская норма. Я человек Библии, и я ориентируюсь на Библию. Есть человеческие нормы. Я не осуждаю тех людей, которые эти нормы, наверное, изобретали, и это тоже были христиане, верующие, чтобы, ну, наверное, как-то повысить планку, кто такой святой. Но Библия называет нас всех, я имею в виду, кто доверился полностью Христу, святыми. Об этом говорит апостол Петр. Он говорит, что вы род избранный, царственное священство, народ святой. И это ли было бы, ну, странным, и как бы еще по-другому выразиться, не странно ли было, вот, если Бог, давая свое имя своим детям, не давал бы свою такую фамилию, да, а он есть святой, это его самое главное, может быть, качество среди многих его качеств. Ангелы, помните, на небесах приоткрыты были, даже Пушкин об этом написал в «Пророке», в стихотворении, да, это Исаия, пророк, 6 глава, непрестанно вот эти серафимы, херувимы, да, там, вот они летают, там образы такие интересные, да, и закрываются одними крыльями там лица, другими летают, там, и что они? «Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы его». Вот свят. Если он свят, Иаков пишет в своем послании, Петр пишет, то и вы святы. Если вы действительно вступили с ним в завет, и он возродил вас к жизни новой, иной, вы новое творение во Христе Иисусе, да, мы несовершенные. У нас еще процесс совершенствования, земля несовершенная. Но вот этот момент возрождения, это говорится, что мы, Иоанн пишет в своем послании, чтобы нам не только называться, но и быть детьми его. Если мы стали как таковые его, то разве он может нам, ну, не дать свою фамилию? Да? Я так образно говорю, понимаете, что по отцовской линии передается фамилия, поэтому есть род, там, дворян, царей, монархов, и он передается именно по отцовской линии. И эта фамилия, как сейчас, это важная ценность. И поэтому он называет нас святыми, он дает нам этот статус, а теперь святой, он говорит, да, освящайся еще. Если бы святость — это была только абсолютная чистота, как у Бога, я про это не говорю, я говорю про статус, про фамилию, которую он дает нам. И он говорит, теперь соответствуй своей фамилии. Если тебе фамилия святой, не будь нечестивцем, не твори нечестие, не позорь свою фамилию. Фамилию у тебя теперь святой, я тебя выкупил. Святой, еще такой есть образ, это выделенный для Бога, отданный для Бога, принесенный в храм сосуд, вроде бы такой же, наряду со всеми другими, вот горшечник делал, но уже назывался святым. Не потому, что он был специально приготовленный особо, хотя в храме так и делали, даже старались немножко лучше все сделать для Бога, и как это и положено. Но это все равно несовершенный сосуд, можно еще совершеннее делать, совершенные, более совершенные технологии появлялись. Но он по статусу становился святым, не потому, что он совершенный, вот услышьте, а потому, что он принесен и отделен для Бога. Вот отделение для Бога, выделен для Бога, для служения вот в храме, все сосуды освящались и были теперь святыми, назывались это святой сосуд. И это же касается и людей. Почему я с сосудом? Потому что наши сердца, наши жизни — это сосуд. И в этот сосуд могло попасть грязь, их священники содержали, мыли, периодически чистили. Святой, да, освящается еще. Но этот сосуд уже был святым. Поэтому идея такая, она простая библейская идея. Если ты полностью доверился Богу, если ты пригласил Христа в свое сердце, ты святой. Ты освящен единократным принесением достаточной жертвы пред Богом Отцом, жертвы Иисуса Христа. И так в Писании написано, вы освящены этой жертвой. Теперь освящайся, теперь становись таким по жизни, практикуй это, не иди на грех, на ложь, искушений много, преодолевай это. Поэтому это тоже очень важно. Ну, вот поэтому, что касается святых, Татьяна, у Бога все живы. Вот у меня есть друзья православные священники, и я, в общем, как бы им задавал подобный вопрос. Попробую ответить так, как мне отвечали, и как я это понимаю, совместить. Поэтому у Бога все живы, и люди, переходящие в мир иной, они остаются живыми душами. И попытка вот обратиться к этой душе, она на грани. На грани, потому что человеческое, мы же в язычестве все выросли, и у нас, смотрите, и сказки, и былины, и многое, что пронизано какими-то, ну, такими вот корнями языческими. Поэтому здесь есть опасность, может быть, для русского человека заниматься этим. Ну, лучше почитай Библию, лучше в первую очередь обратись ко Христу. Он доступен, Он Бог, Он вездесущ, Он на всяком месте. А имеет ли умерший человек, кстати, Библия говорит, что они умерли, да, и, ну, по физическому отсутствию души в теле, они мертвые, да, воскреснут. Почему воскреснут? Потому что умерли. Понятно, что у Бога все живы. У Бога все живы. Понятно, что душа бессмертна. Но имеем ли мы право обращаться к этой душе? Раз. Второе. Я в Библии не нахожу это учение. Вот. Если нет, то тогда это опасно. Так быстро истекло наше время, друзья. Я на часть вопросов не успел ответить. Обязательно их возьму для следующей программы. Если Бог даст жизни, услышимся в следующую пятницу. С миром Божиим. До свидания.